Кто-то ждет последней проповеди, чтобы быстрее уехать домой. Но думаю, что большинство с грустью услышали такую весть, что будет последняя проповедь. Такие общения, они приносят много радости. Большое сокровище мы собираем на долгие дни на таком общении. Мы в церкви предлагаем такую практику. Если привыкают семьи к такому порядку, вы знаете, много благословений они себе на многие дни собирают. Мы предлагаем, чтобы после воскресного утреннего собрания, как правило, семья обедает вместе, чтобы за столом повторили все проповеди. Самые маленькие говорят, кто проповедовал, чуть-чуть постарше говорят, о чем проповедовали, а уже, может быть, молодежь говорят главную мысль проповеди. И когда вырабатывается такая добрая привычка, тогда ребенок, хочешь не хочешь, на любом общении, он запоминает, он внимательно слушает, смотрит на проповедников. Когда мы начинали, это уже не первый год, мы такую практику внедрили в церкви, когда мы начинали, вы знаете, до такого искусства наши дети доходили, мы это вначале делали на богослужении, в конце собрания спрашивали самых маленьких, кто проповедовал, дошкольников, чуть-чуть постарше дети говорили, какой текст читал проповедник. Вы знаете, как было? Было такое даже, что в конце собрания дети не могли вспомнить, кто проповедовал. Это, конечно, это удивительно, но это было не раз. Долго мы допрашивали детей, кто же проповедовал первым. Ну вот сидит первый, второй проповедник, дети не помнят. Они отсутствовали, очень далеко были мыслями, хотя сидели на передней скамейке, и не удалось им вспомнить, пока не подсказали. Если удастся в памяти восстановить вам вчерашний день, пообщаться с детьми, сесть за стол и вспомнить главную мысль. Дети обычно примеры запоминают, но от примеров перейти к главной мысли, и так мы сможем восстановить вот эти все благословения, которые мы могли получить за эти два дня. Я буду читать длинный текст из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. Наша с вами задача будет определить главную мысль этого отрывка. Я буду читать с 38 по 49 стих. Это диалог. Диалог фарисеев с Иисусом Христом, который состоялся в храме. Если посмотреть согласование Евангелия, то это как раз было у сокровищницы, когда Христос сидел, смотрел, как жертвовали на храм. И вот здесь у него состоялся очень неприятный и длинный разговор. Разговор был всего лишь на одну тему. Было много здесь поводов говорить об этой теме. Были разные методы, какими они выясняли всего лишь один вопрос. Но в этом длинном отрывке есть одна тема. И я бы хотел, чтобы мы ее с вами обнаружили и об этом порассуждали. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 38 по 49 стих. Христос говорит, «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Яркая тема разговора? Или трудно ее проследить? Ну, может быть, сразу не получится нам сформулировать и ясно дать определение теме разговора. Я бы назвал этот диалог так: выяснение, кто чей сын, да? Или же, кто чей отец, у кого кто отец. Ярко выражено два родства, представители двух семейств, два отца и дети двух отцов. И вот одни говорят: мы дети Божьи, то есть мы дети Авраама, а ты самарянин и бес в тебе. А Христос говорит: нет, вы дети дьявола, а я чту отца моего, который на небесах. То есть фарисеи не соглашаются, что они дети дьявола, а Христос их называет детьми дьявола. В то же самое время фарисеи Христа называют самарянином, что в нем бес, и говорят, что он дитё дьявола, а они дети Авраама. И вот этот диалог, друзья, начавшийся в храме, он продолжается до сего дня. Разве вы не слышали таких заявлений, что вы от дьявола? Сколько люди говорят о нас? Но мы-то прекрасно понимаем, что те, кто так говорят, они сами от дьявола. И вот этот диалог, друзья, он не прекращается, он продолжается до сего дня. Я расскажу одну историю, которая побудила меня об этом порассуждать и приготовить проповедь или беседу на эту тему. Это было в нашем городе. В обед я на полупустой стоянке припарковался, и мне нужно было встретиться с человеком в центре города. Я ожидал его к назначенному времени и стал так на машине, сидел в автомобиле, чтобы видеть въезд в стоянку. Вдруг замечаю, необычный автомобиль заезжает. Почему необычный? Ну, он был очень дорогой, Mercedes, большой S-класс, последний выпуск, черная машина, черные стекла, весь черный. Ну, привлекательная машина, блестит, солнце отражает. И как-то она сразу привлекла внимание. Ну, заехала спокойно, припарковалась, смотрю, киевские номера. В нашем городе киевские номера, подъехала и стала, стоит. Никто не выходит с машины. Ничего не просматривается, вся черная. Через считанные минуты заезжает подобный автомобиль, только такой же серии, такой же большой, такой же черный, только BMW класса. Седьмой серии. Огромный автомобиль, такой же черный, такой же весь темный, не просматривается. Стал рядом, гляжу, кишиневские номера. И вот в этот момент распахиваются в одной машине и в другой машине двери и выходят с той машины 5 человек и с другой машины 5 человек. По внешнему виду я определил, что это бандиты, потому что их внешний вид очень ярко говорил об этом. Прически, золотые цепи вокруг шеи, на руках, кожаные одежды. Ну, ярко-ярко свидетельствовали о принадлежности к преступному миру. Вижу, знакомятся. Я недалеко стою, может, метров 15 от них. У меня стекла не затонированы, поэтому мне все хорошо было видно. Подходит один к другому, руку протягивает. Потом его обнимает, и так щека к щеке прикоснулись. Каждый называет свое имя. Вижу один, другой. Потом подходит к другому, к третьему. И вот так, пока вот эти 10 человек поперезнакомились, видно, что у них встреча была запланирована, но они друг друга не знали. Но они обнимались. Так по-мужски приветствовались. Потом, когда они познакомились, они опять сели в эти машины и уехали. Они уехали, я остался и думаю, как родные вели себя. Первый раз встретились, а обнимались как родные. Почему? И потом я сам себе ответил на этот вопрос. У них один отец. Согласны со мной? Поэтому они вели, да, у них бывают ссоры, бывают какие-то у них свои разборки, какие-то распри, но их объединило то, что у них один отец. Это одна семья. Где бы они ни встретились, они друг другу родные. Но у нас тоже семья. Мы тоже, где ни встречаемся, мы тоже как родные себя чувствуем. И знаете, друзья, я стал рассуждать об этом. Я заметил, что в каждом родстве, то есть из этих двух семейств, в каждой семье есть характерные особенности, в которых эти два семейства абсолютно противоположны. Может быть, сложная формулировка, но когда я сейчас приведу несколько примеров, вот об этих особенностях хотел бы с вами порассуждать. Вы поймете, о чем идет речь. Первое, что это у каждой семьи, у каждого родства есть схожесть со своим отцом. Дети похожи на своих родителей. Это даже и в физическом мире так, не обязательно в духовном. Вот когда приезжаешь в церковь, в незнакомую церковь, и перед тобой сидит молодежь, нетрудно выбрать родных братьев и сестер, правда или нет? Да? Вот здесь вот так очень наглядно сидят скрипачи. Похоже, что они родные, правда, нет? Да? Вот эти три точно родные. А вот рядышком, ну, тоже с одного родства. Видите, ну это нетрудно. Почему? Один отец, и они похожи на своего отца. Но я не знаю их отца. Может быть, я его даже никогда не видел. А может быть, он здесь присутствует, я не знаю. Но от того, что от одного отца похожи дети друг на друга. Давайте мы посмотрим. Мы будем с вами всегда сравнивать вот эти два родства. Какие же у них есть характерные особенности? В этих особенностях они абсолютно противоположны. Но для того, чтобы нам определиться, в конце мы зададим вопрос. Какому родству я принадлежу? Вот для этого нам нужно с вами эти особенности немного рассмотреть. Матфея 5 глава 48 стих написано: «Итак, будьте совершенны как?» Как совершен Отец, да? То есть, старайтесь быть похожими на кого? На Отца. Это смысл нашей жизни. Мы стараемся подражать нашему отцу. Мы стараемся быть похожими на своего отца. 1 Иоанна 3 глава, 3 стих написано: «Всякий, имеющий надежду сию, очищает себя так, как он чист». Опять смотрите, опять схожесть, да? Опять подражание. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Подражайте мне». Как? Как я Христу. Замечайте, друзья, желание быть похожим на отца, желание подражать своему отцу, оно заложено внутри человека. Это желание заложено в маленьких детях. Есть много примеров, есть много интересных рассказов. И следы на снегу, когда ребенок хотел идти по следам отца. Есть много историй, которые говорят о том, что дети стараются подражать своим родителям. Девочки обычно мамам подражают, мальчики папам, но это желание заложено подражать своему отцу. Давайте посмотрим второе семейство, второе родство. Мы с вами прочитали эти стихи, 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». Они говорят: «Нет, мы дети Авраама». Но Христос говорит: «Как вы, детьми Авраама являясь, делаете такие страшные дела? Такого не может быть. Вы только делаете дела отца вашего. По-другому не может быть». 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Смотрите, влечение есть и тяга к подражанию отцу. И в одном родстве, и у детей Божьих своему отцу, и у детей дьявола есть желание подражать своему отцу. Знаете, у меня возникает очень интересный вопрос. Вы видели молодежь, которая хочет подражать этому миру? Сколько угодно, да? А у меня сразу вопрос. А дети ли это Божьи? Скажите, пожалуйста, как называется такой человек, который живя в другом государстве, скрывает свое гражданство и приспосабливается под жителей той страны. Не дезертир, неправильно. Приспособленец – это как-то приблизительно. Есть? Не беженец, нет. Беженец открыто говорит о своей принадлежности. Но есть такое очень правильно. Это шпион. Шпион – это человек, который прячет свое гражданство, прячет свое истинное лицо, а приспосабливается под окружающую среду. Когда молодежь приходит, мне иногда приходится видеть, молодежь приходит в джинсах с такими дырками, в порванных. И у меня сразу вопрос, кому же они подражают? Где они такое видели? Ведь это позор, который трудно перенести. Они этим гордятся. Молодежь, а где такое можно увидеть, скажите? Только дети дьявола могут на себя такое натянуть. Только. Об одежде Христа помните, как написано? Когда его распяли? Что делали с одеждой?
Делили
между собой и еще бросали жребий. Скажите, вот такие порванные джинсы, даже если новые вы где-то найдете, на что они годны? Будут делить их между собой? Да на тряпки они не годятся. Стыдно полы мыть такой одеждой. И вот когда дети Божьи начинают приспосабливаться к этому миру, начинают что-то непонятное на себя одевать и думают, что это красиво. Есть сегодня разные неформалы, которые пытаются привлечь к себе внимание. И дети Божьи, к сожалению, они иногда хотят подражать. Но я говорю «дети Божьи», потому что они ходят в собрание. А у меня огромный знак вопроса. А дети ли это Божьи? Всегда дети хотят подражать своим родителям. Но если его тянет на сторону, если ему хочется подражать кому-то другому, а другой явно имеет отношение или принадлежность явную к другому родству, то скажите, пожалуйста, чей он сын? Давайте посмотрим на другую особенность, характерную особенность родства. Как начинается любое послание? Каким словом? Павел-раб. Иаков-раб. Иуда-раб. Петр-раб. Какое бы послание вы ни открыли, оно начинается именно с таких слов. Как вы думаете, ну для красного словца это написано, или здесь есть какой-то смысл? Я тоже думаю, что здесь есть смысл. Я скажу одну истину, друзья. Может быть, она вам сразу не понравится, но не торопитесь со мной не соглашаться. Я постараюсь вас в этом убедить, что у человека свободной воли нет. И напрасно вы думаете, что у вас есть свободная воля. Ее нет на земле ни у кого совершенно. У человека только есть свобода выбора. Человек не может быть сам собой. Ему дается право только выбрать господина. Или же ты будешь рабом Божьим, или же ты будешь рабом греха. Все равно ты раб. И не думай, что ты свободен. Фарисеи говорили, что мы свободны. Что им Христос на это сказал? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но эта свобода будет дана для того, чтобы выбрать хозяина, но не для того, чтобы иметь свободную волю. Грешник, он не может так освободиться от рабства греха. Он не может по своей воле поменять хозяина. Так просто. Ему нужен сильнейший, ему нужен завоеватель, ему нужен Христос, который сможет его освободить от этого рабства. Есть ли в тексте, простите, в Священном Писании тексты, которые говорят, что представители второго семейства являются рабами. Вы встречали такие тексты? Но то, что Павел называет себя рабом, Иуда – раб, Иисуса Христа, Петр – раб. А вот другое родство, оно порабощенное или нет? Написано «делающий грех». Как написано? «Есть раб греха». Друзья, и никак иначе. Сколько людей мучаются от того, что они живут в грехе. Как они терзаются этим. Они не хотят делать грех, а делают. Сколько я разговаривал с людьми, которые в алкогольной или в наркотической зависимости. Он плачет, говорит, не хочу брать вот это вот зло в руки, но не могу по-другому. А я его спокойно убеждаю, что и по-другому у тебя не будет. Пока ты не поменяешь хозяина, вот в чем вся проблема, ты раб. Пока ты не освободишься от этого рабства, ты не сможешь жить другой жизнью. Послание к римлянам, 6 глава. Здесь есть очень яркая иллюстрация. Апостол Павел ее приводит в конце 6 главы. 17 стиха, да, с 16 прочитаю несколько стихов. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому поминуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вы когда-нибудь думали над этим выражением, над этим словосочетанием «раб праведности»? Попасть в плен к праведности. Братья и сестры, вообще представляете, что это такое? Попасть в плен к праведности. Вот не выйти из этого плена, доступа к греху не иметь. Попасть в плен, в рабы праведности. Высшего блаженства на земле нет. И апостол Павел предлагает простой путь. Он говорит, либо вы будете рабом греха, либо рабом праведности. Другого пути нет. Но чтобы стать рабом праведности, апостол Павел говорит, я вам предлагаю вот простой метод. Как члены ваши вы отдавали в рабы нечистоте на дела беззаконные, вот так представьте себя Богу на дела святые. Что это значит? Вот представьте себе маятник. У маятника есть амплитуда колебания. Амплитуда – это то отклонение от вертикальной оси, в одну или в другую сторону, называется амплитуда. И вот амплитуда есть в одну и в другую сторону колебания. Возьмем 0, это состояние покоя. Как вы отдавали себя в рабы нечистоте, то есть насколько маятник отклонился в отрицательную сторону, вот как вы его оттянули в своей греховной жизни, кто-то меньше, кто-то больше. Вот отпустите его, вот так же само представьте себя Богу в рабы праведности. Беседую с молодым человеком в церкви. У нас каждый брат, у нас только два брата не проповедуют в церкви. Один онкологически больной, а второй был отлученный. Остальные все проповедуют. И вот только принимает крещение, мы не даем этому брату покоя, пока он не начнет проповедовать, пока на курсы не поедет. Ну вот так вот. Просто не даем покоя этому брату. Беседую с одним братом. У нас молодежь участвует каждое первое воскресенье месяца. Вечером они проповедуют. И вот говорит, не готов, не было времени. А я знаю, какую он жизнь прожил до крещения. Говорю, за компьютерными играми фильмы смотрел ночью. Да, до скольки? Ну, бывало до 4 утра. А как ты мог вчера в 11 часов ночи лечь и сказать, что нету времени подготовиться к проповеди? Ты решил, что в 11 уже можно лечь спать. Значит, дьяволу ты служил, ты маятник оттянул до 4 утра, а Богу ты даже не захотел до 12 ночи. Ты должен не до четырех, а до пяти еще больше служить Богу, чем ты служил дьяволу. Евангелизационное собрание. Каждый приводит неверующего. Человек приходит один. Браток приходит. Я говорю, ты че один? Ну, никто не пришел. Никого не смог убедить. Я говорю, а давай мы вспомним, как ты в юности, то есть, когда ты был не членом церкви, как ты на грехи уговаривал людей? Когда отошел на грех один? Нет. Вот в кино надо было уговорить кого-то. И на телефон мобильный сядет, и не пожалеет минут, и домой зайдет. И уговорит, и скажет, да ладно, и вместе придумают версию, какую сказать родителям. Сумел, убедил и забрал с собой на грех. Значит, дьяволу ты служил очень умело. Ты уговаривал людей, у тебя это получалось. Как касается вопрос служения Богу, ты говоришь, не сумел уговорить. Смотрите, какая тенденция сегодня складывается. Дьяволу мы служили, вот опять этот маятник. Вот так далеко-далеко мы оттянули его. Когда до 4 утра, до 5. А к Богу пришли, сели на скамейку в церкви, говорим, Господи, я пришел. Я ж сижу в церкви. Ну и что, что ты сидишь? Господи, я маятник свой опустил до нуля. У меня маятник на нуле, я ничего плохого не делаю. Ну и что, если ты не делаешь? Как ты предавал себя в рабы нечистоте? Вот так представь себя Богу. Вот Павел говорит, ради немощи плоти вашей. Вот как вы служили дьяволу, вот так служите Богу. Вот это и будет достойный плод покаяния. Фарисеи говорили, Господи, на тебе десятину. Господи, на тебе еще что-то. Но служить Богу не хотели. А Господь говорит, не так. Не так представьте себя. Вот тогда вы попадете в плен к праведности. Как вы жили в рабстве греха, предавшись полностью. Вот так сегодня отдайтесь в рабы праведности. Звонит учительница моего старшего сына и говорит моей жене, если хотите сберечь ребенка, это в прошлом году было, отнимите у него все свободное время. В школе много наркомании. В школе много нехороших ребят. Загрузите его работой, какими-то кружками. Сделайте так, чтобы у ребенка не стало свободного времени. Знаете, неверующий педагог. Мне жена рассказала, я так порадовался, думаю, люди понимают эту простую истину, неверующие люди, а христиане порой этого не понимают. Свободное время откуда-то берется. Знаете, я с такой завистью смотрю на людей, у которых есть свободное время. Я не знаю, где его брать. Нас в армии учили, что у каждого солдата есть 8 часов личного времени. Знаете, что это за время? С 10 вечера до 6 утра. Вот на него никто не претендует. Вот это мое личное время. А остальное все занято. И знаете, друзья, какое счастье, когда ты занят на путях Господних. Лучшего счастья нет, когда ты в плену, но не у греха, а в плену у праведности. Это твой выбор. По-другому жизнь твоя не сможет плодотворной быть. Мы создали своему старшему сыну такую жизнь, что у него нет свободного времени. Он мне говорит, папа, еле ноги до постели вечером доволакиваю. Я говорю, сынок, поверь, что самая блаженная твоя жизнь, самое блаженное время – это сейчас. Когда ты устаешь, что у тебя мыслей плохих нет, у тебя нет времени думать о чем-то. Так густо спланировали день, занятия. То школа, то музыкальная школа, то мероприятие в церкви, то еще что-то родители предложили, там помочь. И так спланировали, что просто отняли все свободное время. Если он хочет чем-то позаниматься, мы с ним пообщаемся, найдем какое-то время, какое-то окошко, где-то чем-то заняться, ну где-то отдохнуть. И то форму отдыха мы стараемся ему подсказывать, как выбрать, пока он молится о рождении свыше, пока нет у него вот этих добрых инстинктов, ребенку надо подсказывать, как свободное время проводить. Это счастливое время. Это счастливое, когда человек отдал себя в рабы праведности, когда он понял, что лучшей жизни нет. Свободной воли у человека нет. Если мы в это поверим, друзья, нам захочется как можно быстрее пристать к Господину, к доброму Господину, чтобы Он занял наше время, чтобы Он взял в плен нас, в плен к праведности, чтобы не осталось время для греха, чтобы не хватило времени для какой-то пустоты, для беззакония, и тогда жизнь будет наша прекрасная. Вот они, два родства, вот два семейства. Друзья, я этот список собрал длинный, характерных особенностей. Время наше вышло. Я только последнее, о чем хочу сказать, это о участи. Поверьте, что каждая семья, она разделит участь своего отца. Все дети будут со своим отцом, и никак иначе. Где будут дети Божьи? С Богом, конечно. Помните, как молился Иисус Христос? Отче, хочу, чтобы там, где я, как дальше написано? И они были со мною. Вот смотрите, вот об этом переживал Христос. Будет так? Конечно, будет. И мы сегодня радуемся тому, что у нас есть уверенность в спасении. Кто не уверен в спасении, тот не уверен в усыновлении. Потому что там, где отец твой, там и ты будешь. Есть много текстов. Я их вспомню. Матфея 25 глава 34 стих. «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вот тогда, еще от создания мира, Бог предусмотрел для нас место блаженства вместе с Отцом. И у второго родства тоже есть приготовленное место. Оно приготовлено для дьявола и для тех, кто согласился остаться детем дьявола. Я расскажу одну историю, и на этом буду заканчивать. Это было в Москве. Один из наших служителей проходил по Арбату. Слышали, что это за улица, да? Это улица, где каждый может продемонстрировать свои возможности, достоинства. Творчеству там нет предела. Там и поют, и читают стихи, и рисуют, и пишут, и гадают, и агитируют, и пропагандируют что угодно. Что хотите, встретите на этой улице. И вот он, проходя по этой улице, увидел группу сатанистов. Нетрудно их отличить, они имеют символику определенную на себе, я не буду о ней говорить, но когда вы увидите, вы сразу поймете, что этот человек открыто поклоняется сатане. Ну и они пропагандировали свои взгляды, говорили об этом громко и открыто. Ревность взяла нашего брата, он подошел к одному из них и говорит: «Я хочу с тобой побеседовать, можно?» «Да». Отозвал его в сторону, открыто представился, говорит: «Я служитель церкви баптисткой, я хочу с тобой поговорить». «Да, пожалуйста». Спрашивает этого сатаниста: «Знаешь ли ты, что есть Бог?» Он говорит: «Ты поклоняешься дьяволу, участвуешь в мессах?» «Да», говорит. «Знаешь ли ты, что есть Бог?» «Да, знаю, конечно». «Знаешь ли ты, что Иисус Христос приходил на землю, пострадал за грехи людей, чтобы их избавить от рабства греха, от участи?» «Знаешь?» Говорит: «Знаю». «Знаешь ли ты, что когда закончится жизнь твоя и моя, то нам будет Богом определена участь, соответственно тому, как мы жили на земле?» Он говорит: «Конечно, знаю». «Знаешь ли ты, что после смерти дети Божьи будут в раю с Богом, а дети дьявола, они будут в аду?» Он так улыбнулся, говорит: «Знаю». Но он перебивает служителя и говорит: «В Откровении написано», это говорит, смотрите, сатанист, «в Откровении написано: Михаил архангел и ангелы его воевали с дьяволом и ангелами его. Написано, что Михаил архангел победил, но это пророческое слово, этой войны еще не было. Мы серьезно готовимся к этой войне, и мы надеемся победить. Но если даже мы не победим», он говорит, «я готов разделить участь отца своего. Я на это готов». Говорит: «Что тебе дает Бог?» «Смиряйся, постись, молись, ходи на собрание. То нельзя, то нельзя. Мне Он дает сегодня все. Я с таким отцом и в ад пойду. отошел брат от этого человека и думает, помочь ему невозможно. Он добровольно избрал участь отца своего. Мы сейчас будем молиться. Сегодня можно поменять господина. Участь отца мы разделим. Каждый своего. Кто в какой семье живет, кто в каком родстве, кто кому подражает, кто является чьим подданным, кто у кого является господином. Это определять вам, друзья. Не будет пресвитер заниматься этим, или же члены церкви. Каждый должен ответить себе на вопрос, какому родству, какой семье я сегодня принадлежу. Хочу только предупредить, друзья, что время перехода из одной семьи в другую, оно ограничено. И эту благодать усыновления дает Бог, но есть предел его долготерпению. В это лето у нас в соседней церкви утонул юноша. 21 год ему. У него были испорчены передние зубы, и ему нередко говорили, ты должен их запломбировать, когда ты улыбаешься, некрасиво. Он говорит, да, я это сделаю в конце лета. Ему родственники, друзья подсказывали, а потом как-то говорили, сказали ему, а духовное свое здоровье, когда ты приведешь в порядок? Когда ты покаешься? Он говорит, ну сейчас я деньги зарабатываю, мне зубы надо сделать. Я сейчас занят, у меня нет времени на собрание ходить, на молодежные. Я сейчас подработаю, чтобы к стоматологу сходить. Это дорогие услуги. Мне немало для этого денег нужно. А потом приду в церковь и покаюсь. Ему не понадобилось лечить зубы. Его родной брат, меньший, купался в озере. Он был на берегу. Он увидел, как два мальчика стали баловаться. Один из них был его брат. И баловались до того, что один стал захлебываться и тонуть. Он прыгнул и стал спасать. Их спас, а сам утонул. С испорченными зубами его похоронили. И с нераскаянным сердцем. Время долготерпения Божьего истекло. Это было горе в церкви. Горе большое. С ним беседовали. Его убеждали, а он говорил, сейчас не время. Друзья, так написано в послании к евреям, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердце. Это не в вашей власти, не ваше время. Покаяние. Покаяние дает Бог. В нашей церкви было необычное покаяние. Покаялся, пришла семья, муж с женой, на собрание. Было призывное собрание. Они не обратились к Богу на этом собрании. У нас сидят обычно раздельно мужчины и женщины. Но на евангелизационном собрании мы не рассаживаем их отдельно, неверующих. Но они почему-то так посчитали, что в храме Божьем так приличнее будет. И они не имели возможности переговариваться во время собрания. Только переглядывались. А в конце собрания муж говорит жене, я так хотел покаяться. Она говорит, я тоже хотела. А почему ты не покаялся? Я на тебя смотрел. Он говорит, а я на тебя. Ну, говорит, давай на следующее воскресенье покаемся. Хорошо. Договорились. Пришли на следующее воскресенье. В конце собрания был призыв, они не покаялись. Прошла еще неделя. Они идут домой и друг другу говорят, а почему ты не покаялся? Он говорит, да почему-то, ну как-то уже по-другому было на душе. Мне как-то не хотелось уже, не было таких побуждений. Через 3 недели покаялась жена. Простите, муж. И через 16 лет жена. Они в церкви. Мы его недавно похоронили, уже мужа. Он умер от болезни. Дети его в церкви. Но такой долгий путь. Долготерпения Божьего хватило на эту семью. Но ты не знаешь, когда оборвется твоя жизнь, дорогой друг. Если ты не уверен, что ты сегодня дитё Божье, что Бог является твоим отцом, ты рискуешь всем, что у тебя есть. Это риск ужасный. Этим рисковать нельзя. Сегодня, прямо сейчас, ты можешь получить усыновление. Бог обещает, что приходящего ко мне не изгоню вон. И вот здесь, у алтарей Господних, ты можешь сегодня получить прощение грехов и уверенность в спасении. Если кто желает обратиться к Богу, кто желает покаяться, проходите. Мы вместе с вами помолимся, чтобы Господь подарил вам усыновление.